Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» приветствуют вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, дорогого и мною очень любимого, протоиерея Андрея Юрьевича, настоятеля храма Михаила Архангела в Куркино, а также моих дорогих коллег Александра Ананьева и его прекрасную светящуюся жену в красивом платье Аллу Митрофанову.
Да, у нас сегодня прекрасные барышни.
Да, да, украшают собой мир.
Хотите посмотреть на прекрасное платье Аллы Митрофановой и огромное, невероятно красивое сердце, в буквальном смысле, на одежде Кирочки?
Обязательно заглядывайте. Что Радио «Вера» без рекламы.
Заходите, да.
Мы рекламируем сердце, да. Сердце. Заглядывайте на наш канал на YouTube, и «Светлая история» — это единственный пока проект на Радио «Вера», который можно не только слушать, но и смотреть.
Да, дорогие радиослушатели, сегодня у нас очень теплая тема, и посвящена она воспоминаниям о паломничествах. Отец Андрей, и мне бы очень хотелось вас спросить на эту тему. Есть ли у вас что-нибудь такое вспомнить? А у вас наверняка что-нибудь такое точно есть.
Ну, я думаю, что у священника...
С паломничеством много чего
связано. Просто должно быть, потому что... Священник без паломничества, хотя бы даже в начале своего служения, ну, это значит, что он не понимает, как живет большая часть его прихожан.
Русский люд, да, да.
Слушайте, а скажите сначала, прежде чем вы начнете, а вообще паломничество в 21 веке у современных людей, жителей большого города, это вообще реально? Почему я спрашиваю? У меня есть представление о паломничестве. Ты берешь котомку, надеваешь какие-то, ну, неудобные лапти, и идешь 800 километров в сторону Бари. Ну, к примеру.
Например.
Ну, то есть, это связано с испытанием.
Через 800 километров оказываешься где-то под Ростовом-на-Дону.
Да, да.
К примеру, так, да.
Богомолье же, да, у Шмелева есть очень, очень красочно там это все.
Просто вот какие паломничества были в нашей жизни, это мы покупали авиабилет на удобный рейс, снимали приличный отель. Ну, чтобы 4 звезды и завтраки включены. Как-то обставляли все с максимальным комфортом, чтобы увидеть или прикоснуться, или поклониться какой-то важной святыне. И в этом не было какого-то испытания. Это был такой, знаете, религиозный туризм.
Дорогие молодые вы еще какие все. Могу рассказать немножко о другом паломничестве. Так. Хотя и в нашу историю уже в новейшем мире. Понятно, что это не из времен там той самой Этери, паломницы, по-моему, там 5-го или 6-го века. Но, да, это вот 90-е, начало 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х годов, когда большинство еще пока лежало в тех самых руинах, только-только начинало восстанавливаться, ну, после вот 88-го года, тысячелетия крещения Руси, когда был восстановлен Данилов монастырь, а все те святыни, которые были далеко, а их только еще возвращали после 90-го, 91-го года, вот в новую уже, скажем, такую эру нашей страны, уже не Советский Союз, а уже Россия. И, значит, у нас, ну вот я в 91-м году был рукоположен, стал священником, этим завершился этап, скажем, вот этих поисков и после поиска становления уже внутри православия, внутри христианства, рукоположения. 92-й год был такой очень сосредоточенный, внешне, в огромных каких-то всяких разных делах. А в 93-м году пришло время, когда я сказал какому-то кругу своих близких духовных чад: ребята, братья и сестры, давайте куда-нибудь съездим. И мы наметили себе, ну, на наш тогдашний кругозор православный, наметили себе какие-то вот пункты. Значит, пункты эти были такие. Это Псково-Печорский монастырь, это Оптина пустынь, это Дивеево и еще монастырь в Иваново, где небезызвестный отец Амвросий Юрасов трудился. Вот это было намечено. Значит, 93-й год. Интересным образом это совпало с событиями осенними в октябре здесь, в Москве. Вот это противостояние вокруг Белого дома и даже какие-то там действия, связанные со всякой стрельбой и прочим всем. Именно где-то накануне этого дня мы приехали на поезде в Москву. Мы собирались, священник был я один, все остальные были тогда миряне, хотя двое из братьев потом в ближайшее время стали священниками, которые со мной ездили. Мы приехали в Москву, какая-то суматоха, что-то на вокзалах, какие-то люди в форме, что-то такое стоят, мы ничего понять не можем. У нас, мы заряжены на встречу со святыней. И вот мы с одного вокзала несколько часов, значит, переждали и переехали на другой, сели на поезд, который шел через Псков в Эстонию. Наверное, она тогда уже была отдельным государством, я сейчас не помню. Приезжаем в Псков. Где-то рано утром, часов 6, наверное, утра, и здесь как раз вот голос президента Ельцина, чтобы в Москве там вот эти события. Мы выходим на площадь вокзальную, мимо нас, значит, псковская дивизия гонит на этих БТРах и танках, а у нас в голове эйфория, значит, у нас там Печоры впереди, у нас остров Залита, вот все это. И это все было впереди. А, еще со мной было двое моих детей, малюсенькие Ася и Сеня. Сене вообще было, по-моему, 4 лет не было. Это был мой, значит, такой мой неофитский радикализм.
Подвиг такой, да.
Да. Теща мне тогда сказала, только через мой труп, всё, значит, думала. Этих детей я не отпущу. А я ей тогда просто сказал, если не отпустишь, больше их не увидишь.
Радикально.
Ну, вот такой был. Крутой был вот такой вот, да. И повез их с собой. Этого маленького 4-летнего, значит, попика я в Печорах окунал там в какой-то колодец совершенно с ледяной водой. Он, бедный, трясся. Потом мы с ним пробегали, значит, пробежку до монастыря. Чего мы только не увидели. Мы ходили пешком. Придя в этот монастырь, мы нашли какого-то архимандрита Пантелеимона, какого-то полуподпольного. Пошли к нему домой. Это было уже середина октября. Было довольно холодно, даже там в Печорах. Яблоки какие-то у него там во дворе лежали, попадавшие. Он нас поселил на холодном чердаке, неотапливаемом. И несколько ночей мы там зуб на зуб не попадал. Это вам не отель и даже 3-звездочный. Мы едва там по какой-то лестнице приставной забирались. Я подрясник тогда вообще не снимал практически, и даже ночью так вот ходил, подвиги такие совершал. Служили мы там в этом Успенском пещерном храме. Я служил как акафист с отцом Иоанном Крестьянкиным, с отцом Андрианом, который отчиткой занимался там. Мы с ними
Кирсановым.
Да, мы с ним беседовали, с ними с обоим мы беседовали в алтаре, там я получал наставления. Это было потрясающе совершенно. Ходили свободно по пещерам, значит, прикладывались ко всем святыням. Потом через некоторое время мы поехали, поплыли на пароходике в на этот остров Залита. Виделись с отцом Николаем Гурьяновым. Я говорю, батюшка, можно с вами послужить? А он такой... Отец, мне не позволяет владыко со мной служить. Ты тут попой на клиросе немножко. Я, стоя на клиросе, глядя в эти, значит, врата, видел, как у него само по себе, значит, зажигалось и задымлялось кадило. Как вот он там вообще без всякого алтарника, что там у него происходило в алтаре, и понимал, что, наверное, действительно, если я там буду внутри, то меня оттуда, наверное, живого не вынесут. Потом я видел всякие еще там его какие-то прозорливости. Это было просто потрясающе. После этого мы поехали в Дивеево. Ну, мы много там что тоже испытали. Сначала там не было еще тогда никаких гостиниц. Нас поселили в старом Казанском храме. По-моему, в Казанском сейчас, если мне память не изменяет, на другом конце села. Я спал, все мы спали на полу деревянном, вообще без всякой подстилки. Я спал головой вот так вот на амвончик, а, значит, сам возле амвона на полу нижнем. Вот это амвон был моей подушечкой. А потом утром там в 5-6 утра подняли, и мы пошли пешочком, значит, туда. Но это было потрясающе. Там столько было промыслительных событий. Я видел, я встретился с митрополитом Владыкой Николаем еще, Нижегородским, Арзамасским. Вдруг ни с того ни сего он мне благословляет. Так, а вот этот отец, как тебя, Андрей? Я говорю, давай-ка собирайся, поедем освещать скит. Со мной поедешь. Я поехал освещать с ним какой-то скит. Увидел, как монахини живут в скиту. По канавке мы ходили, мы ее еще так по геолокации несуществующей, по наитию определяли, где она там. Это не сегодняшняя благоустроенная насыпь. Нет, она какая-то через болота какие-то шла, там еще люди жили. Кормили нас там какой-то снытью, значит, вот этой вот Серафима Саровского. Потом мы жили несколько ночей у какой-то женщины в доме, который топился по-черному. В конце концов, я так мечтал что-то, чтобы было у меня связано вот с преподобным Серафимом, и кончилось это тем, что меня благословила игуменья служить акафист перед его мощами, и еще я сумел проповедь сказать, и я понимаю, что я сейчас, мы опоздаем на автобус, который идет в Арзамас, на поезд, но мы не опоздали на автобус, и нам еще принесли какие-то с собой продукты, и все это, и вот этот автобус стоит и ждет нас. И мы садимся в этот автобус, как бы на подножку успеваем, и он едет, и вот все складывается буквально вот один к одному, один к одному. Это был такой подъем внутренний, такое внутреннее вдохновение, такой полет совершенно потрясающий. Потом была Оптина пустынь, и там было очень много всего. Но отца Авросия Юрасова, это батюшка, конечно, чудотворец. Мы приезжаем. Нас к нему сразу ведут, большой зал, посередине сидит мужчина какой-то здоровенный с голым торсом, и его несколько монахинь постригают. Вот он очень любил вот эту вот процедуру, такую парикмахерскую, духовную какую-то. Вообще ничего не поняли, в чем дело, зачем его стригут, этого мужика там посреди зала, и как, и что. Потом мы с ним служили, он очень интересно исповедовал своих клириков на ходу. Вот мы служим вечернюю службу, всеночное бдение, и вдруг диакон, значит, получив благословение, обходит престол, и в это время ему кричит: «Батюшка, а еще вот это, а еще вот это». Он говорит: «Прости, Господи», вот так вот его. И он пошел на Иктинью.
Ничего себе.
Вот так они исповедовались. То есть вот за одно паломничество двухнедельное, это было столько потрясающих совершенно впечатлений, ощущений. Я потом четверо суток на верхней полке поезда под стук колес записал воспоминания вот об этом паломничестве, они у меня до сих пор в записанном виде есть.
Я в полном пребываю в потрясении, потому что моя-то история тоже об этом. И отец Андрей, вы знаете, что удивляет? То, что вот это какое-то было благодатное время, да? Какой-то духовный пир, когда люди могли получить очень много подарков, очень много прекрасных даров на вот эту вот ниточку.
Да-да-да. Вот внешне все было разрушено.
Да, разрушено, никакого комфорта, вообще ничего. А у тебя просто какое-то счастье непередаваемое, и ты потом этим всю жизнь еще живешь в какой-то мере. Потрясающе.
Отец Андрей, спасибо вам огромное.
Да, рассказ отца Андрея, это просто потрясающе.
Есть такое ощущение, что мы вот с вами сейчас...
Там
за
побывали.
Какое-то мгновение uh-huh. побывали, при этом вот это вот ощущение очень тревожное, очень мрачное. Какие-то танки, какие-то БТРы. Происходит что-то, что ты не можешь
тогда,
понять.
Тогда, в 93-м.
93-м.
Так и сейчас.
Ну, слава богу,
ты не можешь понять, вот так, что происходит, но то, что происходит, тебе не нравится. Uh-huh. Но при этом есть главное, что заставляет тебя радоваться, благодарить и улыбаться. Это вот та история, которую мы прожили вместе с вами. Вот за это ощущение вам просто низкий поклон.
Здесь серия «Достоевская жизнь. Есть рай. Ключи у нас».
Светлые истории.
Дорогие радиослушатели, также напоминаю вам о том, что у нас в гостях настоятель храма Михаила Архангела в Куркино, протоиерей Андрей Юрьевич, мои замечательные коллеги Александр Ананев и Алла Митрофанова, и меня зовут Кира Лаврентьева. Мы напоминаем вам, что вы можете лицезреть нас на канале «Радио Вера» в YouTube, на канале в Рутуб, вбивая просто «Светлые истории». Там вы можете наши радостные...
Сначала «Радио Вера».
«Радио Вера», потом... «Светлые истории», да. И, ну, я просто вбиваю, на самом деле, «Светлые истории», и сразу все это, да, очень легко находится. И лицезреть наши созерцательные лица, в общем, прямо вот у себя дома.
И созерцать наши лицезрительные.
То есть, как Александр сказал, да, вот про разницу эту, вот есть бытие, да, вот тогда это бытие было реальное, в реальном времени, в повестке дня, вот эти события октября 93-го года. А мы вошли в инобытие. Угу. Вот это инобытие, оно очень важно в нашем бытии. Оно нас питает, оно нас обогащает, оно нас, в конце концов, держит.
Для меня сегодняшняя программа имеет особую ценность, как и любая программа. Но отец Андрей, он очень много лет служил прямо рядом с Красноярском. Да. В городе Лесосибирске.
А у тебя что-то связано с Красноярском?
Я там жила, отец Андрей, я же оттуда, как вы могли забыть? Мы же с вами, посчитай земляки, правда, отец Андрей, конечно, москвич, который уехал туда с дорогой матушкой Ольгой. Но, тем не менее, я считаю, что вот мы с отцом Андреем земляки, понимаете? Я ездила паломничеством в его храм, который замечательно выстроился уже там в 2000-х, и мне говорили, вот такой тут замечательный настоятель отец Андрей Юрьевич. А познакомились мы только в Москве. Да, ну вот, но тем не менее, все на слуху, все друг друга знают. И те, кто живут в Сибири, они прекрасно понимают, что такое осуществить паломничество в Дивеево, например. Вот сейчас отец Андрей рассказывал о Дивееве, а я думала, ну вот, вот у меня же тоже история про Дивеево. А думаю, ну и хорошо, подсвечу ее с другой стороны. Будет у нас такая, да, такая вот объемная картина. И, значит, ехали мы в поезде три дня с родителями, 2002 год, столетие прославления преподобного Серафима, и мама моя решила совершить такой подвиг. Мы поехали в первый раз группой, естественно, три дня ехали, мне 12. Значит, это все для меня какое-то невероятное путешествие. Ты приезжаешь туда, перед тобой открывается какой-то новый удивительный мир, которого ты никогда раньше и не видывал. Стечение паломников совершенно невероятное. Какое-то горячее желание познакомиться и впитать осиротевшим, обедневшим, оголодавшим сердцем немножко вот этой божественной благодати, которая присутствует в святых местах, а уж тем более в четвертом уделе Пресвятой Богородицы, которая находится, как мы все понимаем, в Дивеево, в Серафим Дивеевском монастыре. Там очень интересная история, я думаю, многие ее знают, и можно это все узнать в интернете. И вы понимаете, в чем дело? Вот столетие прославления Серафима Саровского. Ты ребенок. До этого времени ты ходил в храм, ну, вот у себя в городе. Может быть, ездил в какие-то, ну, вот паломничества недалеко от своего города. И вот ты совершаешь с родителями такое огромное путешествие. Едешь три дня на поезде, приезжаешь и видишь такой мир. На твоих глазах происходят чудеса. На твоих глазах люди приезжают в колясках, в инвалидных, за исцелением, утешением у мощей преподобного Серафима Саровского. Мы шли крестным ходом из Саров в Дивеево по жаре. Думали, не выдержим. А это, вы знаете, такое одно из самых светлых воспоминаний, которое было в моем детстве, в моей жизни, как мы шли с родителями этим крестным ходом. Выходили женщины в разных деревнях, выносили нам какую-то еду, водичку, чтобы мы попили. Вы понимаете, и все шло на таком подъеме.
А еда-то сныть, наверное.
Да уже не сныть, отец Андрей. Вы-то были в 93-м, а 2002-й, это уже немножко там все как-то облагородилось. Хотя тоже все было довольно экстремально. Не было никакого комфорта, который есть сейчас. Было очень уютно, тепло, мы жили... У замечательной женщины, у которой мы сейчас там живем, когда приезжаем в Дивеево, Фаина Васильевна, здравствуйте, если вы слушаете нашу программу. И вы знаете, это невероятно. Вот сейчас уже немножко все как-то вот чуть-чуть не так. Люди уже привыкли к тому, что храмы открыты. Люди привыкли, что можно в любой момент поехать в паломничество. И как-то это все доступно и, ну, и привычно. А тогда это был прорыв. Это как пульсирующая вена, как какая-то вот жила такая. И вот мы идем, вы представляете, солнце, все поют акафист преподобному Серафиму. То там ты слышишь о каких-то чудесах. Вот какой-то человек там исцелился. Вот какие-то там, в общем, происходят невероятные вещи. Ты прикладываешься к мощам, и ты чувствуешь, что батюшка Серафим, он вот, он такой родной, он такой близкий. И у тебя с ним уже контакт. Тут он здесь совершился, в твои 12. И потом мы приехали... В один прекрасный день, на источник батюшки Серафима в Дивеево. Ну, все понимают, что такое источник, святой это источник.
Цыгановка, наверное,
Цыгановка, дальний, да, в Цыгановке, дальний там, источник, да, оговорилась просто, да. Там тоже удивительная история этого источника. И как это ни странно, приехали мы ночью, ну, так бывает, перебои с автобусами, паломнические автобусы, там что-то где-то задержалось, приехали мы ночью. Ночью. А он еще и глубокий. И, в общем, и маленькая группка женщин так как-то так жмется там возле этой купальни. И мы решили в открытый пойти, и стоим, и я стою. А папа мне говорит: «Кира, куда ты пойдешь? Ты же замерзнешь, ты переохладишься, он врач, ты же переохладишься, что же будет?» А я говорю: «Ну, мама же сказала». Она мне там, а не было такого: «Ну, если ты не пойдешь, то тебе будет». Нет, она сказала: «Доченька, если хочешь, пойдем». Я говорю: «Ну, мама же сказала». Я послушанием не отличалась. Ну, тогда у меня было такое благодатное послушание. Там все женщины, значит, упали в шок от того, что вот маленькая девочка, она там ночью забралась в ледяной источник, там плюс 6, ну, вы понимаете, там тебя сразу парализует, и сердце прекращает биться в тот момент, когда заходишь в этот источник. Сейчас я вот была этим летом, позапрошлым летом, я уже не могла зайти так легко. Я там стояла, жалась по полчаса, уже все зашли, а я нет. А тогда это такая чистота души, а Господь же очень целует вот это вот детское сердце. Он же очень целует искреннее, чистое намерение и решимость. И тогда я так легко заходила, и все дошло до того, что когда мы опять приезжали в эту Цыгановку, на этот источник, он же открытый водоем, я переплывала его от одного бережка к другому, от одного к другому. Вы представляете, я никогда бы это невозможно было мне сейчас сделать. Я даже на секунду не могу туда зайти. Ну, могу, но с большим трудом. А тогда, вы понимаете, благодать, она тебя действительно так же, так как-то греет. Вот как говорят, Господь совершает чудеса без пафоса, без фокусов. Вот его чудеса, они вплетены в твою жизнь. Они какие-то такие глубинные, и они такие необыкновенные для тебя, что ты просто поражаешься, насколько он заботливый. Вот надо было мне дать тогда этой благодати, чтобы я поразилась, просветлилась и плавала в этом источнике, как речки. Вот надо было моему детскому сердцу впитать это счастье, и он мне его дал. Сейчас бы я плавала, не плавала, ну, я не знаю, произвело бы на меня такое впечатление или нет. И потом до такой степени меня поразило вот это столкновение, такое близкое соприкосновение со святыней, что когда мы ехали в поезде обратно, вы же понимаете, музыка, люди, все как обычно.
Курица в фольге,
точно. Да, ты выходишь на станции, покупаешь
бабушки. Для детей самым большим чудом был лапша Ролтон, который все четверо суток
есть. И заварная картошечка,
ура, будем
вот это
есть
счастье
Ролтон.
Какое-то просто невозможно. Колбаса сырокопченая. И вот ты, значит, едешь, и вы знаете, и я испытывала реальное страдание от того, что я слышу светскую музыку. Ну, то есть, все знают, наверное, это.
То есть это мне... так же, как Великим постом запах от шашлыков на улице. Терпеть не можешь. После Пасхи все вкусно.
Ну, как бы
у
да.
У меня другая история. Каждый раз, когда Великий пост, я ходил мимо ныне закрытого в России ресторана, который продает курочку вот эту в панировке. Крылышки, там, ножки. Великим постом вот очень хочется, вот
да,
закончится,
кстати,
я туда
дело.
Обязательно попаду, вот первым делом буквально на второй же день.
И ты думаешь, что после Пасхи
туда...
ты вот пойдешь да, туда
после
в день Пасхи
пойду.
Прям.
Да, и тут Пасха, светлая седмица, ты такой, а? Да что-то не хочется.
Не хочется, ага. Да, да, как обычно, в общем. И ты едешь, и ты испытываешь реальное страдание от того, что вот твоя душа, она соприкоснулась с такой высотой, с такой чистотой, и вот обычная жизнь, она тебя уже какое-то время после соприкосновения, она тебя немножко травмирует. Она тебя немножко так возвращает в свою рутинную реку, и ты так вот возвращаешься, понимаешь, что неизбежно, а тебе так больно от того, что ты возвращаешься, а потом уже и не замечаешь.
Но ты возвращаешься потом уже другая.
Другая. Ты уже возвращаешься с приобретенным вот этими жемчужинами, которые ты ни на что не хочешь менять.
Перефразируя Макса Фрая, из паломничества ты не возвращаешься никогда.
Да, действительно.
Вместо тебя возвращается кто-то другой. Друзья, я хочу обратиться к вам. Невозможно слушать Киру Лаврентьеву и на нее не смотреть. Найдите светлые истории в интернете. Вот этот ее пыл, вот этот ее жар и жестикуляция заслуживают того, чтобы это посмотреть. Обязательно найдите светлые истории. Радио Вера, Рутюб, Ютуб, там все остальные, там Одноклассники. Зайдите, найдите. Оно того стоит. У нас короткая пауза, мы вернемся через минуту.
Светлые истории.